Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «ФОМА». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для Радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Рецепт Гоголя. Как с помощью смеха можно победить собственные страсти? Какая связь между размером нашего «я» и местом Бога в нашей жизни? Что значит сберечь свою душу и что значит потерять ее? И как об этом сказано в Евангелии? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
1 апреля было вчера в календаре День смеха и, что, наверное, не менее важно, день рождения Николая Васильевича Гоголя. И вот какая интересная штука. Смех для Гоголя – это не совсем про шутки, это рецепт борьбы со страстями. Все, наверное, помнят умопомрачительно смешную его комедию «Ревизор». Ее растащили на цитаты практически сразу. Однако не все, может быть, знают, что через 10 лет после своего основного «Ревизора» Гоголь написал продолжение. То есть отдельную пьесу, которая называется «Развязка «Ревизора». И в этой пьесе Гоголь расшифровывает, а может быть и сам переосмысляет, что он имел в виду в своей знаменитой пьесе. «Город, — говорит Гоголь, — это человеческая душа. Чиновники — страсти, которые ее разворовывают, как герои пьесы разоряют городскую казну. Ревизор, собственно, это совесть, которая, по идее, должна стоять за сохранность казны, ну, то есть душевного богатства, а по факту с этой самой совестью, ну, как с ревизором, нередко можно и договориться. И наши страсти умело это делают. Короче, картина получается ужасная, но Гоголь не был бы, наверное, самим собой, если бы не предложил способ, что с этим хозяйством можно сделать. И выход у него весьма интересный. Вот как над комедией мы смеемся, точно так же и над собой надо научиться смеяться. Как это работает? Может быть, я ошибаюсь, конечно, но предполагаю, что логика может быть примерно такая. Когда человек смеется над собой, он в этот момент фактически перестает носиться со своим собственным «я», перестает циклиться на себе, и, как следствие, в нем освобождается место для чего-то более важного. Как все это работает и какие еще есть рецепты борьбы с собственными страстями? На связи с нами протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО. Отец Игорь, добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, здесь я хочу присоединиться к Николаю Васильевичу и сказать, что тоже, конечно, было бы замечательно над собой посмеяться. И тот человек, который умеет посмеяться и не обидеться, он приобретает, ну, наверное, очень большие добродетели. Следующий этап после того, как человек посмеется над собой, это, конечно, дать возможность посмеяться над тобой другому человеку и тоже не обидеться. Это великолепное, наверное, свойство и качество души человека, когда он не обижается. Когда это возможно? Давайте маленький механизм этого всего представим. Человек – очень ограниченное существо. Он ограничен пространством, он ограничен временем, он ограничен даже интеллектуально. Хотя здесь, конечно, возможности очень большие, но все равно ограничен. И в этом ограниченном пространстве живет личность. В этом ограниченном пространстве личность помещает рядом с собой еще и другие и личности, и необходимы какие-то вещи. В этом пространстве живет Бог, твои ближние, и не только ближние. В этом пространстве живет животный мир, кошечки, собачки, улитки у кого-то, рыбки, почти у всех тараканы. Вот. В этом пространстве живет растительный мир, у кого-то это подсолнухи, цветы, помидоры. То есть вот все многообразие, то, что Господь даровал нам, помещается в этом пространстве. Но самое главное, в этом пространстве живет мое «я». И вот чем больше это мое «я», тем меньше пространства для всего того, что мы с вами перечислили. Для Бога, для ближнего, для животного мира. Обратите внимание, сейчас даже большие собаки в основном пропали из домашних животных, я имею в виду, наверное, городских, да, а все больше маленьких какие-то. И огороды почти пропали, да, раньше мы ездили, сажали, копали и тому подобное. Сейчас только на приусадебных хозяйствах в большей части выращиваем шашлыки. То есть вот чем больше это «я», тем легче в него попасть, тем легче в его уязвить, тем легче его ранить. Но если человек задумывается о духовной жизни, он это «я» начинает уменьшать, высушивает, делает прозрачным, и оно становится таким маленьким, что в него попасть невозможно. А все остальное место начинает занимать Господь, ближние, ну и все остальное, что мы, в общем, говорили. Так. Все больше внимания мы обращаем на Бога, все больше внимания мы обращаем на ближнего. Мы начинаем жить во свете Бога, мы начинаем жить нуждами ближнего. А так как ты уменьшаешься, то ты уже, в общем-то, как тебе кажется, светить не можешь, и прозрачным становишься, незаметным становишься. И над тобой, даже если посмеются, то тебя не ранят. Ты этого даже можешь не заметить, потому что не попадут в тебя, тебя уже почти нету. Обратите внимание, когда будете общаться со святыми людьми, они никогда не говорят про себя, они не приводят пример другим себя. Они говорят отстраненно, не указывая на свое «я». И вот в этом понимании действительно Николай Васильевич очень прав. Посмеяться над собой – можно, и безболезненно можно. И чем меньше этот смех наносит нам раны, тем меньше «я» становится в нашей жизни, тем больше духовной жизни становится, в общем-то, у нас с вами. Так что смейтесь над собой, а пройдет время, и даже другие, которые будут над вами шутить и смеяться, не достигнут того эффекта, может быть, который они хотели вас уколоть. Но страсти у вас будут уменьшаться по мере того скептического мнения, которое будет возникать у вас по отношению к себе.
Отец Игорь, чувство юмора, оно же врожденное, у кого-то блестящее, искрометное, а кто-то напрочь его лишен. Но это я сейчас крайние точки беру, и тем не менее. Как быть, если человек не умеет смеяться над собой? Можно ли приобрести это, как выясняется, важное свойство?
Здесь в другом смысл. Вот каждый человек умеет грустить и радоваться. Вот если человек умеет радоваться, то он всегда может порадоваться и даже над шуткой другого человека по отношению к тебе. И это тоже будет сопричастность той шутки над собой, о которой мы сейчас говорим.
Тогда следующий вопрос. Наверное, тому свойству посмеяться над собой, о котором Гоголь пишет и о котором вы говорите, можно противопоставить гордыню. Вот как раз, когда «я» разрастается до какого-то вселенского масштаба и занимает все наше существо. И мы знаем, у святых отцов разные есть инструменты, как еще можно было бы противостоять этому, ну, наверное, врожденному, что ли, свойству человеческой природы. Помимо вот этого юмора, помимо умения радоваться тому, как кто-то посмеялся над тобой, и посмеяться вместе с этим человеком, что, собственно, Гоголь рекомендует, какие бы еще инструменты вы посоветовали?
Я думаю, что надо научиться удивляться. Ведь удивление – это очень положительный эффект твоей реакции. Ты находишься рядом с каким-то дивом. Да? Удивляться можно даже неожиданным каким-то вещам. Что-то произошло, ты еще не можешь оценить положительное, это отрицательное, и ты этому удивляешься. Вот удивление – это очень хороший такой инструмент. И мы должны всегда помнить, что все глупые вещи – делаются с очень умным лицом. А все гениальное, оно делается, я не хочу сказать очень легко, но оно делается с какой-то радостью, оно делается, наверное, на позитиве. Когда эти качества присутствуют, мы можем говорить о созидательном действии внутри тебя, внутри там, страны, внутри семьи, в этом внешнем мире. Все, что созидательно, все, что идет на благо возвеличивания имени Божия, на благо ближнего, естественно, в первую очередь духовное, потом душевное, а потом уж только материальное, не благо ближнего, все это, в общем-то, оно приносит радость. И у нас есть, естественно, вот эти маркеры, о которых мы сейчас только что сказали, что твое позиционирование в этом мире, оно может быть как положительно, так и отрицательно. А положительно мы, в общем-то, сказали. Ну, а отрицательно, я думаю, наши слушатели и так очень часто видят, потому что у каждого из нас есть совесть, которая обличает, которая подсказывает, которая направляет и дарует человеку очень здоровый взгляд на происходящее в этом мире, если он напитан словесами Божественного Евангелия, Священного Писания.
Совесть – тот самый ревизор, если пользоваться аналогией Гоголя, который тоже живет в городе Н, то есть в нашей душе, и с которым те самые страсти и пороки в виде чиновников пытаются всяческим образом договориться. Отец Игорь, если позволите, уточняющий вопрос. Вы сказали о необходимости умаления собственного «я», то есть чтобы оно становилось меньше и меньше, а может быть, желательно, чтобы и совсем растворилось. Вы знаете, у буддистов тоже ведь есть путь, по которому они идут, стремятся к полному растворению личности. В чем разница? К чему нас все-таки призывают? Ведь перед Богом мы как личности предстанем. Как провести для себя границу между растворением личности и умалением, то есть становлением все меньше и меньше вот этого собственного «я»?
Ну, конечно, умаление своего «я», а здесь ни в коем случае не идет речь о какой-либо нирване, то есть о полном растворении в окружающем мире или полном растворении в Боге. У нас это и не получится, как бы мы, в общем-то, и не хотели. Мы, кстати, можем даже увидеть, что апостол Павел об этом говорит, что «живу уже не я, но живет во мне Христос». Но он не говорит, что «я пропал с страниц истории, я пропал из этой жизни, ничего уже моего здесь нету, а вот во мне воплотился Христос». Нет, он не об этом говорит. «Все, что меня волнует, все волнует меня через призму Христа», говорит апостол Павел. И вот вы правильно провели этот водораздел между растворением и умалением. Умаление – это действительно не почитание себя за что-то такое, ну, очень важное, ценное в этом мире, требующее всемирного внимания. Умаление – это то смирение, та кротость, когда человек, в общем-то, себя ставит последним в любых жизненных обстоятельствах, но при этом ощущает заботу Бога о тебе самом, при этом он понимает, что Господь приходит в этот мир, чтобы и тебя спасти. Он прекрасно знает, что Господь все делает для того, чтобы ты оставался человеком, что, ну, только человеком с большой, естественно, буквой, и без Бога это невозможно. То есть умаление – это уже не работа своим страстям, это стремление к Богу.
Бывает, человек считает себя и, в общем, довольно искренне считает, что называется, последней свиньей, недостойной того, чтобы Господь его спасал. И порой на подобные оценки себя указывают священники как на явление того же порядка, как и гордыня. То есть человек, который говорит о себе, что, вы знаете, я такой негодяй, Божьей помощи совершенно недостоин, таким образом отрезает себя точно так же от Господа Бога, и это тоже проявление «я». Это действительно так или все-таки нет?
Вы описали Иудин грех. Вы дошли до самой главной точки ощущения себя. Я недостоин внимания Христа. И надо сделать следующий шажочек на следующую ступеньку и сказать: но Господь все равно меня любит, обо мне заботится и всячески меня хранит. Хотя я и недостоин этого. А то, что вы описали, это вот действительно крайняя гордость. Ведь гордость, она проявляется не только в том, какой я хорош, но гордость проявляется в том, когда человек говорит, какой я плохой, и все сосредотачивает внимание на себе. Возвеличивание и уничижение себя в крайние какие-то пределы – это свидетельство, в общем-то, гордости. Поэтому православие говорит, что надо идти средним, царским путем. И в христианстве это одно из самых важных, на самом деле, позиционирование человека. Я плохой, но Господь, Он всегда обо мне заботится. Вот наша позиция. Я недостоин, но насколько прекрасен Господь, что даже такого недостойного, как я, все равно любит, посылает дождик, посылает солнышко. У меня даже холодильник есть, и крыша над головой, и не пустой холодильник, не только мышь там повешенная, но вот еще что-то есть. Человек, который не замечает себя, потому что я его очень маленькое, а видит Бога, вот с чего мы с вами и начали, в себе, в своем окружении, видит ближнего, живет его нуждами, в этом человеке нет гордости. Вообще, достойно носить звание христианина – это тоже наш с вами долг. Сейчас, к сожалению, вот эта эра достоинства как-то уходит, все больше эра нытиков приходит, которым все должны. Но это уже отдельный разговор.
Спасибо вам большое за комментарий.
До свидания, всего хорошего.
Протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО, был с нами на связи. Вы слушаете Радио Вера, в эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
На каждой литургии в храме читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье, в крестопоклонную неделю, в храмах будет звучать фрагмент из 8 главы и самое начало 9 главы Евангелия от Марка, где Господь говорит о несении креста. «Кто хочет идти за Мною, цитирую, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» Вот по идее, если мы хотим что-то сберечь и сохранить в лучшем виде, что называется, ну, например, антикварную мебель какую-нибудь или редкий музыкальный инструмент, мы, наоборот, помещаем эти предметы в особые условия, стараемся минимизировать воздействие из внешнего мира и так далее. Ну и, разумеется, никому из нас в здравом уме и доброй памяти в голову не придет скрипкой Страдивари, например, забивать гвозди. Почему же с душой все наоборот? И какая здесь связь с несением креста? Очень глубоко и точно на эту тему в нашей студии 2 года назад размышлял наш дорогой друг протоиерей Вячеслав Перевезенцев. Он скончался в этом году в свои именины 17 марта. Послушайте, о чем он говорит.
Да, удивительный язык Евангелия, язык Спасителя, и очень образный, и парадоксальный. И, конечно же, любые слова Спасителя не стоит вырывать как бы из контекста. Вот эти слова «сберечь свою душу», «потерять свою душу», они идут сразу за теми словами, которые он говорит перед этим. Да? «Всякий, кто хочет идти за Мною, да отвергнется себя, возьмет свой крест и следует за Мной». В каком-то смысле он просто поясняет то, что сказал чуть раньше. Несение креста, отвержение себя – это вот именно про это. Сбережение, обретение себя. О чем здесь идет речь? Речь идет о самом главном. Речь идет о любви. Что такое любовь? Ну, об этом можно до бесконечности рассуждать. Да. И это прекрасно, мне кажется, было бы время потрачено на эти рассуждения. Но если вот как попытаться очень кратко, да, что является вот главным таким проявлением любви? Любовь – это всегда смещение некого фокуса, некого центра тяжести, когда я от себя поворачиваюсь к другому, когда другой для меня становится более важным, чем я, другой или другое. Вот любовь – это когда я забываю себя ради чего-то другого. В каком-то смысле, как сказал один философ, любовь – это всегда акт самоубийства. Это вот потерять себя. В любви человек теряет себя, забывает о себе. Что ему есть, что пить, но что ему важно, вот, вот, вот другое. И вот смотрите, о чем здесь говорит Господь. Ведь можно потерять себя, можно влюбиться в очень разные вещи. Можно очень полюбить деньги, можно очень полюбить власть, можно очень полюбить, опять же, самого себя и свои потребности, все возрастающее. Слава. Это очень сильно можно полюбить. Я уж не говорю про какие-то пристрастия там, к наркотикам или вину, да. Алкоголик, правда, ему ничего не нужно. Все забывает. Ему вот нужно только это. И вот если мы так полюбили, мы потеряем свою душу. Потому что тот предмет, который мы любим, он несоизмерим с душой, которой мы роднимся с самим Творцом. Это образ и подобие Божие. Только тогда, когда человек любит то, что ему соразмерно, другого человека, который соразмерен его душу бессмертную, Бога, да, ради меня и Евангелия. Вот, собственно, планка такая высокая. Тогда он теряет себя, но через это обретает себя. Через это становится по-настоящему человеком, исполняется какой-то полнотой.
А как это работает, отец Вячеслав? Вот смотрите, ведь сказано «возлюби ближнего, как самого себя». То есть получается, что себя-то все равно хорошо бы полюбить для начала. То, о чем говорите вы, отвергнись себя, то есть откажись как бы от себя, да? Как это совместимо с любовью к себе?
Это тоже очень важный вопрос. Любовь к себе, принятие себя – это, в общем, совершенно естественно. Это как закон тяготения. Ну, вот есть сила земного притяжения, мы ходим по земле, головой вверх, ногами вниз. Любовь к себе, если человек не болен, если он находится в каком-то, ну, вот, психическом каком-то таком расстройстве, да, это совершенно естественное состояние. Мы себя принимаем. Любовь к себе, ведь здесь тоже очень такой разговор. Понимаете, в греческом языке несколько глаголов «любить». Любовь к себе не означает, что мы какие-то особые чувства, эмоции переживаем по поводу себя. Такое бывает, но это как раз иногда вызывает странно. Это желание себе добра, это принятие себе. Да? Мы, конечно, себе желаем добра, никто же себе желает зла. Опять, только ли больной человек или там... И это очень важно, это, правда, фундамент такой. Если это нарушено, если человек себя не любит... Да, то, конечно, идти дальше он никогда не полюбит ни другого, ни Бога. Это невозможно.
Ну, или полюбит другого так, что в итоге его это будет разрушать.
Да, это уже, вот, так сказать, область психиатрии. Но это один уровень. Любовь к себе как принятие, как согласие с собой. Очень важный уровень. Но можно, правда, с собой носиться, как с писаной торбой. Можно, правда, весь мир выстраивать только вокруг себя, как некая такая крайность, правда, такой нарциссизм, да? Но он, может быть, не обязательно такой болезненный, опять невротичный, но все равно. Вот только то, что мне, если мне дают, мне хорошо, а от себя отрывать плохо. Господь говорит, да, блаженнее давать, нежели принимать. Потому что, оказывается, только тогда ты по-настоящему что-то обретаешь, когда ты отдаешь. Отдавая, ты приобретаешь, да, приобретаешь эту неземную силу, энергию, благодать какую-то, да, вот это так вот устроено, по-другому невозможно, как Господь говорит на Нагорной проповеди, да, если вы любите тех, кто вас любит, то какая вам за то, как сказано в церковно-славянском языке, благодать? Не просто польза, а благодать, да? Ну да, нормально, любите, они вас любят, вот полюбили друг друга. А если ты вот так вот как бы бескорыстно, да, то Господь тебе дарует вот эту вот благодать. И вот это вот выстраивание как бы взгляда на жизнь через отдачу, через служение того, что выше тебя, это есть обретение потихонечку своей души, потому что душа человека обретается только тогда, когда в ней поселяется вот эта любовь, милосердие, сострадание. Вот она как бы обретает, собственно, себя. Человек обретает себя только в этом. А если этого нет, он, собственно, еще и не совсем человек. Он так только, так сказать, похож на человека, не более того. И вот, собственно, про это Господь и говорит, что только расточив, только потеряв, можем обрести. Аще пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода. Это все та же речь, это все тот же образ, да? Отдавая, расточая, служа, любя, мы на самом деле обретаем, мы становимся людьми. А Господь может спасти, я напоминаю, то, что здесь известно всем нам очень хорошо, только людей. Значит, надо стать людьми, и тогда у нас есть надежда на спасение.
Это был комментарий протоиерея Вячеслава Перевезенцева, записанный в нашей студии 2 года назад. Светлая память дорогому отцу Вячеславу. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».